студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Это новостной дайджест выходного дня. Мы приветствуем всех. Здравствуй, Даша.
Здравствуй, Никита.
Из-за густого дыма от лесных пожаров прекратил свою работу аэропорт Якутска. Он не отправляет и не принимает рейсы. Работа воздушной гавани будет восстановлена после улучшения ситуации. Кроме того, пришлось приостановить судоходство по реке Лена, включая паромное сообщение.
По данным местного правительства, пятый класс пожароопасности зафиксирован на данный момент в 5 районах Якутии. Ожидается, что в течение 2 дней он будет отмечен еще в одном районе. Справиться с такими пожарами самостоятельно регион, скорее всего, не сможет, считает эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин.
Когда горит миллион гектар, а там миллион как минимум гектаров сейчас вот под огнем, я не думаю, что с этой проблемой очень легко справиться. Но вот принятые меры, в принципе, де-факто, фактически означают, что такой режим чрезвычайной ситуации фактически введен. Якутский из-за жары и из-за пожаров. И, наверное, надо было бы какую-то, может быть, и федерального уровня поддержку получать в одном случае. Но я не думаю, что они там самостоятельно быстро и эффективно справятся с этой задачей. Тем более, что это же не вчера началось. То есть, если я правильно понимаю, эта ситуация с вот горящими лесами вокруг Якутска, это уже пару-тройку недель, и ситуация не становится лучше.
И ситуация действительно пугающая. Сам Якутск и ряд населенных пунктов заволокло очень густым дымом. Как сообщается, еще на 17 июля загрязнение воздуха в Якутске превышало рекомендуемые параметры Всемирной организации здравоохранения в 139 раз. В соцсетях можно посмотреть и видео, и фотографии. Там действительно, знаешь, Китай в худшие свои годы.
Да, или люди жалуются просто на невыносимые условия. Везде смог, какое-то серое небо, нечем дышать. И люди многие, особенно те, у которых хронические заболевания или с маленькими детьми, вынуждены просто сидеть по домам и...
И даже просто сидеть дома, это не так просто. Учитывая, что там сейчас жарко, то есть это, представляешь, да, это не окна не открыть, ничего. Это вот приблизительно, как в Москве было летом в 2010 году, когда просто видимость была там в районе метра всего-навсего. Продолжается упорная борьба с этим огнем. На данный момент... Несмотря на вот экстремальную обстановку, в Якутии смогли потушить 600 лесных пожаров, 460 из них в труднодоступных и удаленных районах. Молодцы. Все-таки отвоевывают у стихии метры драгоценные. С потушенных пожаров сейчас организована переброска сил на, и средств на другие очаги, которые уже были обнаружены, и продолжается активная работа по выявлению все новых и новых очагов, чтобы не дать им разгореться. Участвует в том числе и авиация при тушении и разведке вот этих пожаров. Ну и еще готовится... самолет-зондировщик, который будет искусственно вызывать осадки. И уже один источник, который можно раскачать и вылить оттуда дождь на горящие леса, уже обнаружен. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие 2 дня появится еще как минимум один такой очаг, из которого можно будет искусственно вызвать осадки в виде дождя, и, собственно, хоть как-то помочь пожарным бороться с стихийным бедствием. Но вот как отметил Михаил Юлкин в комментарии «Радио Спутник», что, к сожалению, вот эта тенденция из-за того, что идет глобальное потепление, будет только нарастать с этими пожарами, потому что в Сибири прогрев воздуха воздуха идет, ну, повышение, да, температуры значительно, почти в два раза быстрее, чем где-то на других участках планеты. И за счет этого лето становится значительно жарче, при этом начинается раньше и заканчивается позже. И все это будет только способствовать, к сожалению, вот таким вот стихиям.
Еще добавлю по поводу Якутии. Там местные жители уже просто в определенный момент дошли до такого отчаяния, что писали во все инстанции, во все аккаунты и даже достучались до голливудского актера Леонардо Ди Каприо, у которого есть свой фонд. Он занимается природными всякими проблемами, полным комплексом, там, климатическими изменениями и так далее. Вот. Но якутские власти не были довольны тем, что одна из экоактивисток все-таки сумела привлечь внимание и сказали, что мы своими силами справимся, а Ди Каприо может только в гости приехать. И вот здесь, если честно, я не понимаю якутские власти, потому что в такой проблеме уже просто вся помощь хороша. А если они боятся, что актер американский, просто могут погуглить и увидеть, как Владимир Путин встречался с Ди Каприо, как раз-таки тоже по вопросам там, природной охраны деятельности. Там, по-моему, об амурских тиграх шла речь. И, в общем, ничего такого ужасного в этом нет.
По-моему, Ди Каприо даже взял кого-то из амурских тигров, дал ему имя.
Вот этого не понял. Он мог дать имя, и могли как бы условно за ним закрепить.
Да,
но
да,
понятно,
да,
что он потом был выпущен в дикую природу.
Естественно. Ему просто показали фотографии и предложили дать имя конкретному животному. Ну вот, к сожалению, поступают еще сообщения о пожарах лесных из Карелии. Жители уже начали звать на помощь Москву, объясняя это тем, что гибнут звери, исчезает лес. Депутат местного заксобрания Евгений Ульянов также настаивает на вмешательстве федерального центра. Соцсети просто переполнены криками о помощи. По мнению вот, собственно, депутата, не хватает техники и не время пытаться сохранить лицо. Вот как раз к вопросу о якутских властях.
Именно так оно и есть. Делаем паузу и переходим к следующей новости. Тоже она, к сожалению, связана с сохранением лица в каком-то смысле слова. Федерация грибного спорта России отозвала мужскую парную четверку с Олимпийских игр, предстоящих в Токио. Виной всему стал обнаруженный в допинг-пробах Никиты Моргачева и Павла Сорина мельдоний. Нахождение его в организмах спортсменов подтвердили и проба А, и проба Б.
Как отметил президент Федерации грибного спорта России Александр Свирин, в федерации понимают, что два спортсмена, которые отобрались на игры, уже выступить не смогут. Собственно, без них, их, конечно, можно там более слабыми спортсменами, но в таком случае команда уже не будет конкурентоспособной, и, собственно, ехать для статистики, для того, чтобы замыкать соревнования и приходить последними, нет смысла. Именно поэтому вся четверка была снята с этих соревнований, тем более, что, ну, в общем-то, федерация рассчитывала на хорошие места в этой Олимпиаде. Главный редактор «Советского спорта» Николай Еременко пояснил, чем это может грозить российскому спорту.
Я не стал бы прогнозировать санкции прямо сейчас, ну, что называется, моментально, да, вот есть факт, и вот сразу есть за него наказание. Но понятно, что это доверие к федерациям спортивным российским, которые давным-давно уже утрачены, по многим видам спорта в любом случае не добавят, и лишний раз наши зарубежные партнеры будут укрепляться во мнении, что весь российский спорт находится на допинге, и понятно, что когда до старта Олимпиад российская сборная вновь попадается на допинг-манипуляциях, в любом случае точность доверия не прибавляет.
Удивительно, что мельдоний спустя 5 лет уже, получается, после того, как ВАДА внесло мельдоний в список запрещенных веществ, продолжает всплывать и портить нам всем настроение. Это удивительно. Это, кстати, удивляет и наши спортивные власти. Но об этом чуть позже. Напомню, что мельдоний — это метаболическое средство. По утверждению производителя, нормализует препарат энергетический метаболизм клеток, поддерживает энергетический метаболизм сердца, ну, то есть позволяет побыстрее восстановиться, но при этом доказанной эффективности у препарата нет. И вот, как я уже сказал, в 2016 году его запретили. Одной из первых спортсменок, я думаю, многие помнят, но кто за спортом следит, которая была дисквалифицирована как раз-таки за обнаружение мельдония в организме, это была наша теннисистка, российская Мария Шарапова.
Но там было, мне, на мой взгляд, совершенно несправедливая дисквалификация. Потому что
не успела вывести из организма.
Да, потому что никто не предупреждал, что этот препарат с 1 января 2016 года, или с какого там января, войдет в списки запрещенных. Да, она накануне его употребляла, потому что это было совершенно легально, это было разрешено. И исследований, как быстро выводится мельдоний из организма, а он в любом случае имеет накопительный эффект, не было произведено. Поэтому вот в отношении Шараповой это вот 100% было несправедливое решение. Вот в отношении вот этих ребят, которые сейчас попались, тут уже надо разбираться. И, кстати, Федерация гребного спорта России не собирается стоять в стороне. Они намерены провести для начала собственное расследование, провести тестирование на полиграфе не только спортсменов, попавшихся на мельдонии, но и, в принципе, всех, кто готовился к этим соревнованиям. Кроме того, сам персонал федерации, чтобы понять, как собрать материалы, как этот препарат мог попасть к ним в организм. И тут, опять же, не исключены происки конкурентов, да, и подобные случаи бывали, когда просто там в еду или в питье подбрасывали запрещенные препараты, чтобы...
Подбрасывали.
Ну, подсыпали, хорошо, чтобы протолкнуться вперед, что называется, на любви и на войне все средства хороши. Такой вариант тоже не исключен. Кроме того, Федерация хочет разобраться, как это все все-таки поступает и откуда берет корни. А глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков вообще предложил запретить рекламу препаратов на основе мельдония на федеральных каналах, чтобы не было никакого соблазна.
Кстати, возникло ощущение, что вот после запрета, во всяком случае, в первый год, может быть, два, этой рекламы стало просто какое-то неимоверное количество. Если раньше я слыхом не слыхивал о мельдонии, то после этого это было чуть ли не на всех билбордах. То есть производитель воспользовался.
С другой стороны, что было делать производителю, если он произвел определенное количество препарата с расчетом, да, там, на какие-то там соревнования и использование там, а тут бац, и перекрыли эту лазейку, надо же куда-то. А, простите, любой препарат имеет ограниченный срок действия, поэтому их надо было как-то продавать.
Делаем сейчас паузу и к следующим новостям. ОПЕК Плюс утвердил повышение базовых уровней добычи для ряда стран с мая 2022 года. Так, для России и Саудовской Аравии этот уровень составит на 500 тысяч баррелей в сутки больше от, значит, нынешнего, для Объединенных Арабских Эмиратов на 330 тысяч баррелей в сутки, для Ирака и Кувейта на 150 тысяч баррелей в сутки. Таковы данные, которые мы можем увидеть в коммюнике по итогам прошедшего заседания ОПЕК+. Также вице-премьер Александр Новак, который курирует энергетическое направление в российском правительстве, в эфире «Россия-24» телеканала заявил, что новое решение ОПЕК+ позволит России дополнительно нарастить добычу нефти в 2021-2022 годах на 21 миллион тонн.
Следующее заседание стран ОПЕК плюс запланировано на 1 сентября 2021 года. Об этом тоже говорится в пресс-релизе, который был выпущен после заседания министров. В любом случае, вот это соглашение, это главное, что оно сохранилось, это не выход из соглашения, и это для России очень хорошая новость, уверен экономист, эксперт финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович.
К концу 2021 года ОПЕК плюс даст на рынок 2 с лишним миллиона баррелей в сутки дополнительных объемов нефти. Это довольно большие объемы, но вместе с тем это все-таки не откат от ОПЕК плюс. И поэтому, я думаю, цены не должны каким-то образом существенно снизиться, может быть, даже что немножко. Ну, с учетом того, что дополнительная нефть попадает на рынок. Ну, есть же и другие факторы, которые влияют на цены на нефть. Вакцинация в мире идет и так далее. Поэтому я думаю, что цены могут немножко снизиться, но не фундаментально. Так будем ожидать других факторов, которые будут иметь значение на рынке нефти. Что касается интересов России, то для нас постепенно увеличение добычи – это хорошая новость.
Собственно, сами переговоры начались в начале июля. Министры, вот, собственно, стран ОПЕК+, плюс долго не могли договориться по основным вопросам, а именно разногласия вызвало увеличение добычи для Арабских Эмиратов. Противостояние было между Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. Ну вот, как видим, в итоге договориться удалось. Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов уже заявил, что Эмираты подвержены альянсу ОПЕК плюс
привержен.
И поблагодарил Саудовскую Аравию и Россию за содействие в достижении консенсуса.
Вот такие, да, новости с, значит, энергетических нефтяных переговоров, ну, положительные для тех стран, которые добывают эту самую нефть.
И кто вот входит вот в этот вот альянс ОПЕК плюс?
Именно. Сейчас сделаем паузу, потому как еще новости у нас остаются. За первое полугодие 2021 года внешний долг России увеличился на 4 миллиарда долларов. Теперь он составляет 471 миллиард 400 миллионов в американской валюте. При этом уровень внешнего долга России продолжает оставаться низким как в абсолютном выражении, так и по сравнению с другими крупными экономиками.
Наличие внешнего долга – это отнюдь не признак экономических проблем в стране. Более того, недостаточные заимствования ограничивают развитие экономики, так что это позитивно в плане предсказуемости государственного бюджета, но все же несет в себе проблемы в виде слабого развития фондового рынка, нехватки ликвидных активов для банков, страховых компаний и частных пенсионных фондов. Но, в принципе, этот долг не столь уж критичен, считает первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.
Здесь нужно внимательно разбираться с составляющей государственного долга. Государственный долг, как известно, он состоит из внешних заимствований и внутренних заимствований. И, соответственно, если мы сейчас говорим о том, что заимствования государственных структур сократились, то я не вижу здесь особых проблем, потому что внутренние заимствования, они, в общем-то, считаются нормальными и очень часто, кстати, стимулируют развитие социальной сферы. И за счет этих внутренних заимствований как раз идут средства на развитие различных социальных объектов, социальной инфраструктуры, пенсионерам, малоимущим и так далее.
Суверенный долг России на данный момент составляет чуть больше 62,5 миллиардов долларов. Это самый низкий показатель суверенного долга в Европе. То есть, в принципе, как бы для обывателя сумма может звучать страшно, да, почти там, полтриллиона, но на самом деле это не такие уж и страшные цифры. К тому же Россия, в общем-то, даже в более худшие времена всегда выполняла свои долговые обязательства, уж тем более выполняет их сейчас. Потому, собственно, и остается инвестиционно привлекательной для внешних игроков.
Да, почему эта информация не должна никого пугать? Потому что для понимания у России достаточно солидные международные резервы, почти 591 миллиард, опять же, в американской валюте, а это на четверть выше, чем внешний долг, то есть покрывает весь объем внешних заимствований. Если смотреть по отношению госдолга к ВВП, то пороговых значений не превышает этот показатель. И более того, он один из самых низких в мире. На 2020 год это порядка 18% по прогнозам одного из топовых, да, из большой тройки рейтинговых агентств международных, Fitch. В 2021-2022 годах стабилизируется вот это соотношение примерно на уровне 21%. И для сравнения, в Великобритании и Франции в прошлом году уровень госдолга к ВВП перевалил за 100%. Ну, во Франции там 100,5, в Великобритании 116. Япония вторая по объему госзадолженности после США, 240% отношения долга к ВВП. Так что у России, в принципе, достаточно
устойчивые
позиции, да, и показатели, что касается внешнего долга. Сейчас сделаем небольшую паузу и к следующей новости. Не все россияне готовы перейти на еще более сокращенную рабочую неделю и добавить себе еще один выходной. Противников четырехдневки оказалось треть опрошенных порталом Superjob. В первую очередь, в связи с сокращением рабочих дней, они опасаются уменьшения заработной платы.
А также многие подозревают, что просто за 4 дня не будут успевать выполнить весь недельный объем работы, и, соответственно, все равно в пятницу придется выходить. Но при этом, если сейчас в пятницу они работают в эйфории и предвкушении счастливых выходных, то в таком случае, тратя свой выходной законный на работу, будут, в общем, не очень в хорошем расположении духа. Но далеко не все придерживаются такой позиции. Это только треть. 44% опрошенных очень даже хотели бы сократить рабочую неделю хотя бы на денек. Среди них в основном это женщины, ну и молодежь в возрасте до 34 лет. В общем-то, и тех, и других понять можно. Ибо женщине лишний день на то, чтобы заняться домашними делами, а, соответственно, еще денечек высвободить для того, чтобы заняться собой, в общем, очень даже не помешает. Ну и молодежь тоже. Погулять в пятницу-субботу или можно уже в четверг начинать отрываться в ночных клубах. Тоже как бы такой момент.
Ну что ж, молодежь-то под одну гребенку, не все по ночным клубам ходят.
Ну ладно. Но все равно встретиться с друзьями, выехать куда-то на природу, на дачу, тем, у кого дача есть, почему бы нет. Ты вот, кстати, за какой вариант? За пятидневку или четырехдневку?
Я за шестидневку. Так, шучу, да нет.
Не буду я с тобой работать.
Мне кажется, нам рано пока об этом задумываться. И даже если будет проводиться какой-либо эксперимент, у меня есть подозрение, что какая-то часть людей, находящихся внутри эксперимента, по-тихому в пятый день будут работать где-то в другом месте.
Почему бы нет? Почему бы и не подработать еще?
Ну, а в чем смысл тогда эксперимента?
Так нужно, это тогда чтобы, дополнительный
чтобы
заработок.
Психологическое состояние твое улучшилось, физическое,
ну, знаешь,
здоровье, чтобы ты отдохнул.
То, мне кажется, даже.
Но мы пришли к тому, что вот эти эксперименты, они там для Финляндии, Исландии и прочих стран. Для России это скорее, знаешь, такой плод размышления Дмитрия Анатольевича Медведева. Где-нибудь там на загородных участках как раз-таки.
Не знаю, но дело в том, что в России не первый день обсуждается вариант вот такой вот четырехдневки, и за последние там несколько недель на 5% желающих перейти на четырехдневку все-таки увеличилось. Может быть, тут и сказывается еще в том числе, ты знаешь, пропаганда ЗОЖ. Очень многие пошли в спортзалы, ходят в всевозможные бассейны, и, в общем-то, лишний такой день здоровье провести в спортзале. Почему бы нет? Вот, ну, как, для тех,
какой
кому...
процент ходит в бассейны, в спортзалы?
Ну, ты знаешь, достаточно большой. Вот в моем спортзале иногда к некоторым тренажерам приходится выстаивать очередь.
Мне кажется, надо провести опрос, где все-таки больше рассмотреть различных факторов. И вот о чем я сказал, о лишнем дне, который люди, возможно, потратят на что? И вот предложить варианты. И мне кажется, что все-таки процент тех, кто найдет себе дополнительную занятость, которая будет приносить денежку, превысит тех, кто выберет спортзал.
Ну, может быть, они, по крайней мере, не будут работать после основной работы. И это уже будет облегчение их организму.
Ну, может быть, так. Новостной дайджест выходного дня подошел к концу. Работали для вас Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.